Я тоже хочу вас поздравить с праздником жатвы, с этим радостным праздником. На самом деле это важное событие, не зря Господь сказал, наблюдая праздник жатвы. Мы должны наблюдать, во-первых, чтобы благодарить Бога за Его милости, благодарить Его за то, что Он так чудно создал. Когда мы смотрим на каждое растение, на каждый плод, фрукт или овощ, ягоду, вот такую, например, ягодку под названием арбуз, мы понимаем, насколько благ Господь. Где каждая семечка, каждая клеточка сложнее самой современной техники сегодня. Она сложнее даже фабрики, которая выпускает айфоны. Вот такая сложная клеточка. И Бог это все так премудро создал. Мы должны наблюдать праздник жатвы, чтобы осознавать свою ответственность за те милости и Божьи дары и плоды, которые Он дал нам. Потому что Он, давая нам плоды, дары земли, Он ожидает от нас плоды, чтобы мы принесли плоды в нашей жизни. Мне бы хотелось, размышляя о празднике жатвы, прочитать вместе с вами одну евангельскую историю. Она записана в Евангелии от Луки в 13 главе, с самого начала. В то время пришли некоторые, рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал жертвами их. Иисус сказал на это: «Думаете ли вы, что галилеяне были грешнее всех галилеян? Эти галилеяне, тех всех галилеян, что так пострадали, нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их виновные, были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал им притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я копаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода, если же нет, в следующий год срубишь ее». Вот такая интересная встреча, вот такой интересный диалог произошел у людей. Потому что пришли некоторые люди ко Христу с вполне таким интересным для них вопросом. Неужели те люди, которых кровь Пилат смешал с жертвами их, грешнее всех? Это были две истории. Точно их описание в заслуживающих внимания исторических документах до нас не дошло. Тот же самый Иосиф Флавий не пишет об этих событиях, но только есть упоминания в разрозненных источниках, которые не так достоверны, как, например, описание Иосифа Флавия. И когда мы смотрим на это, на эти две истории, то эти две истории, они побудили людей подойти ко Христу и сказать: «Учитель, вот смотри, вот те галилеяне, которые восстали». Ну, была такая история в то время, во времена Христа, незадолго, которая говорила буквально о следующем, что жители Северной Галилейской провинции, они пришли, и это были бунтовщики на самом деле, которые выступали против власти, против римской оккупации. И римские воины настигли их и застали их во время жертвоприношения, где они хотели как-то спрятаться, скрыться среди религиозных людей. Но они их выследили, они их схватили, и там же, когда они оказали сопротивление, они там же были убиты, некоторые рассеялись. И вот люди приходят ко Христу и говорят ему: «Учитель, неужели вот эти люди, которые погибли, были грешнее тех всех остальных? Неужели? Неужели, которых кровь Пилат смешал с их жертвами? И там лилась кровь жертвенных животных, которых принесли вот эти галилеяне, и их собственная кровь. И людей это возмутило. Это было для них святотатство. Это было оскорбление, как бы сказали сегодня юристы, религиозных чувств верующих. Это возмущало людей, и они пришли ко Христу и говорят: неужели они были виновнее, чем все?» Или Иисус отвечает им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее, что так пострадали?» «Нет, говорит, они не были грешнее всех». И говорит им следующее: «Те люди, на которых упала башня Силаамская», это была башня, скорее всего, которая находилась около Силамского этого водоема, где омывали жертвенных животных, где потом Христос исцелил расслабленного. Эта башня, в которой, скорее всего, рядом проводились какие-то строительные работы, и эта башня покосилась и упала, потому что работы касались вот фундамента этой башни. И рядом был водоем, а вода, вы знаете, она иногда бывает такая непредсказуемая, может подмывать некоторые фундаменты, как это бывает. И Христос опять использует этот конкретный исторический случай и говорит им: «Нет же, говорю вам». И говорит тот же самый вывод: «Если не покаетесь, все также погибнете». Вы знаете, нам свойственно людям рассуждать так, в простой такой черно-белой форме. Грешны — получи наказание. Если ты терпишь наказание, значит, ты грешник. Это все просто. Я в молодости, 11 лет, наверное, проработал на заводе «Невс» фрезеровщиком в инструментальном цехе. И получил 5-й разряд. И пришлось тогда уволиться, перейти на служение и на учебу. Вы знаете, были такие ситуации, когда работа была сложная, болванки такие достаточно большие, маленькие деталики были большие, работа очень была сложная, косинусы, синусы, тангенсы, котангенсы, в общем, тригонометрия, вычисления полные, большие чертежи, одну деталь мы делали, бывает, больше недели уходило на одну деталь, такие сложные были детали. И вот иногда бывала такая ситуация: зажмешь детали, идет фреза, или то ли забьется, вот зубья этой фрезы забьются стружками, то ли немножко затупится она, и вдруг на всем ходу вот эта мощь, фреза издает звук определенный, и происходит разрыв фрезы. Куски металла, куски инструмента летят по сторонам, иногда мы успевали просто только присесть под станок, пригнуться. И осколки металлические били вот во все вокруг. Часто подходил мастер наш, Андрей его звали, интересный такой был человек, достаточно спортивный, но он был такой охальник, богохульник, можно даже сказать, блудник в высшей степени. Он прямо вот там в цеху где-то с какими-то женщинами, девчатами, и его начальник цеха часто застукивал просто, ну, такой грешник, любитель выпить и поблудить. И когда случалось это что-то, разрыв такой фрезы, срывала деталь куда-то летела, он подходил и говорил мне: «Грешник, наверное, ты, грешник, вот согрешил ты, точно, вот, это точно ты где-то согрешил сегодня, раз у тебя фрезу сломала и деталь вырвала, точно согрешил. Я же думал о другом, как теперь исправить это все, надо же как-то исправлять, как-то наплавлять там, если какая-то вышивана, опять делать». А он вот такая простая человеческая форма. Получил, значит, ты где-то согрешил. Тоже пришли люди ко Христу с таким же самым вопросом. Погибли, значит, грешники. Но Христос говорит им притчу. Интересная притча о бесплодной смоковнице. Давайте мы на нее обратим внимание. Сегодня мы ее прочитали. «Некто имел в винограднике своем смоковницу». Это было, с одной стороны, несколько необычно. Виноградник и посреди смоковницы. Что она там делала? Может быть, она и росла до того, как хозяин высадил там виноград. А может быть, он хотел ее оставить для получения плода. У него не было, может, отдельного сада. Но некоторые толкователи говорят, что иногда виноградные лозы пускали на это дерево для того, чтобы они там плелись и поддерживали. Не знаю. Но конкретно Христос здесь говорит о том, что на этой смоковнице не было плода. Был хозяин и был виноградарь, заступник, так сказать. Хозяин приходил и смотрит на эту смоковницу, плода на ней нет. Второй год приходит, нет. И он задает вполне законный вопрос виноградарю. Тот, кто был ответственным и работник в этом винограднике: «Сруби ее». Нет плода. Уже второй год прихожу искать плода, и плода на ней нет. Сруби ее. На что она занимает место в моем саду, в моем винограднике? Виноградарь выступает здесь как некий ходатай и говорит: «Хозяин, Давай подождем еще годик. Давай потерпим еще годик. Давай я еще ее удобрю. Давай я обложу ее навозом. Может быть, она принесет плода. Еще один год давай потерпим. И интересную притчу рассказывает Христос и дает уроки, во-первых, тем, кто задал этот вопрос. Это урок, это притча о бесплодной смоковнице, это прежде всего рассказ о бесплодном израильском народе, которые считали себя праведными. Они говорили, те галилеяне виновны, те, на кого упала башня Силамская, виновны. А Христос обращает вот это зеркало в этой притче. Что такое притча вообще? Это земной рассказ с небесным значением. Земной рассказ с небесным значением. И Христос берет эту ситуацию, поворачивает так, чтобы слушатели заглянули в себя, заглянули, посмотрели на себя, как в зеркале, увидели себя. И Христос здесь говорит о бесплодном израильском народе, во-первых. Это урок для народа. Это урок также для учеников, которым он также адресует эту притчу. И, братья и сестры, это урок также для нас, читающих эту притчу сегодня. Это урок очень важный для нас. Урок, что Господь ожидает от нас плодов. Мы ожидаем от Господа даров, и мы их получаем. Мы ожидаем, чтобы Господь дал нам силы, время, здоровье, ну, денег там, хорошего спутника жизни, богатого или красивую. Бывает, это очень трудно совместить в одном флаконе. Но, тем не менее, люди, бывает, еще умудряются три в одном. И говорят, а Господь ожидает от нас плода. Я, говорит, вам дал все необходимое, я дал вам жизнь, вы прожили целую жизнь. А что вы принесли мне? Ваша копеечка, брошенная иногда из вашей скупой руки в эту сокровищницу, это не будет попыткой, как говорят люди, отмазаться от Господа. Нет, нет. Это не будет совсем. Господь ожидает от нас доброго плода, и мы должны знать наше предназначение в жизни. Для чего Господь нам продлил жизнь? Я хотел бы обратиться к вам. Вы знаете, друзья, что вы помните ситуацию, когда вас могло не быть на свете уже? У каждого, наверное, из вас. То вы болели сильно, и рядом с вами умирали люди, а вы живете сегодня. Рядом с вами гибли люди в автокатастрофах, а вы живете сегодня. Рядом с вами ваши одноклассники, друзья, умерли от передозировок, от пьянки, еще от каких-то ситуаций, а вы живете. Рядом с нами умирали люди от ковида, а мы с вами живем. Мы должны Бога благодарить за то, что мы живем. Может быть, Бог уже сделал эти два круга вокруг нас, может быть, больше. Может быть, сегодня Он подходит к нам и задает вопрос виноградарю. Знаете, в Библии есть такие примеры заступников или виноградарей. Мы давайте посмотрим на них. Ну, во-первых, это Авраам, который выступает в роли ходатая виноградника. Когда Бог хотел истребить города Содомские и Гоморские, он говорит, Господи, ну, может быть, 50 праведников. Ну, может быть, найдется, Господи. Он просит хозяина, может быть, сохранится город. Господь с ним беседует. Помните, следующий, когда Моисей выводит народ и ведет, и народ так, вы знаете, роптал, что Господь решил их погубить. За ропот их, за желание вернуться. Господь говорит, погублю. Моисей падает перед Богом ниц, говорит, Господи, ну не губи. Он выступает, как этот адвокат, он выступает и говорит мастерскую такую речь, и говорит, Господи, ну что скажут люди, когда ты погибнешь? Погубишь народ, что Бог вывел их с земли египетской, а довести не смог. Очень сильный аргумент, он как адвокат приводит. Что ты вывел, Господи, их из плена, а довести до земли обетованной не смог. Бог говорит, хорошо, хорошо. Потому что Моисей был готов собой пожертвовать. Вот Господь говорит, меня вычеркни. Апостол Павел тоже был готов, чтобы Господь его убрал из списков спасенных ради народа израильского, ради братьев, говорит, родных мне по плоти. И вот этот виноградарь выступает здесь и говорит вроде так, в роли такого ходатая, и говорит, Господь, господину своему не погуби. Вы знаете, что у Бога может кончиться терпение в отношении нас? Это может быть. И может быть очень скоро. Давайте мы посмотрим на вот эти уроки, которые Господь предлагает нам из этой притчи. Для народа, для учеников и для нас с вами. Первый урок. Вы знаете, принесение плода – это правильный ответ на Божью милость. Это первый урок. Принесение плода – это правильный ответ на Божью милость. Он создал нас со способностью приносить добрый плод. И Он ожидает от нас ответа, ожидает от нас плода. Бог ожидает от нас плода. Мы тоже друг от друга чего-то ожидаем, мы все от Бога ожидаем здоровья, силы, еще чего-то. Но мы забываем о том, что Бог что-то от нас ожидает. Второй вывод. Принесение плода – это залог нашей безопасности. Принесение плода – это залог вообще нашей жизни, нашего выживания. Мы слышали сегодня притчу очень интересную из Иоанна 15 главы, когда читал нам брат такую историю. «Всякую ветвь у меня, не приносящую доброго плода, что делают? Отсекают и бросают в огонь. У меня есть два секатора дома, которым я обрезаю виноград, который не приносит доброго плода. Обрезают ветвь и в огонь. С ней нельзя сделать поделки, с этой ветви. Она не идет ни на какое строительное дело, никуда. Она только в огонь. Или плод, или огонь». Спросили у одного фермера: «Скажи, как тебе удается добиваться таких надоев из твоих коров?» Он говорит: «Все очень просто. Мой день начинается с прихода в коровник и одного вопроса. Ну что, буренки, что будем давать? Молоко или говядину?» Они решают откупиться молоком. Вы знаете, Господь задает нам вот этот вопрос каждый раз. Будем приносить плод? Или топор лежит уже у корня? Иоанн Креститель об этом проповедовал и тоже говорил: секира лежит уже у корня дерев. И всякое дерево, которое не приносит доброго плода, отсекают и бросают в огонь. Нам надо знать, что ожидает Господь от нас. И молиться, и просить, чтобы Господь помог нам приносить добрый плод. Потому что вот этот эгоизм, которым пропитаны сегодня люди, которые хотят все мне, для меня и так далее, этот эгоизм пропитал сегодня и верующих людей. И они приходят в церковь для того, чтобы получить какое-то, может быть, удовольствие, назидание. Они приходят для того, чтобы, ну, получить спасение. Но это не единственная цель нашей жизни. Бог желает, чтобы мы принесли добрый плод за те годы, которые мы проживаем здесь. И Бог о нас заботится. Поэтому второй урок – это принесение плода. Это залог нашей жизни, нашей безопасности. Третий урок. Принесение плода, духовного плода – это доставляет плод телу Христову, церкви. Принесение плода позволяет расти людям. Когда мы духовно приносим духовные плоды, когда мы благовествуем, когда мы трудимся, когда мы распространяем Евангелие, сами лично участвуем с кем-то в составе групп, в составе церкви, это позволяет другим людям получать возможность для спасения. Когда мы приносим духовные плоды, появляется возможность у других людей получить спасение и оказаться в Царстве Небесном. И наоборот. Наше безделье, наш эгоизм может послужить и привести к гибели людей, соседей, до которых мы не дошли. Мы поленились, мы не захотели, мы не поучаствовали в каком-то деле. Поэтому этот третий урок принесения плода, он доставляет плод и рост телу Христову. И Господь нам дает сегодня шанс. И еще, братья и сестры, четвертый урок, который хотел бы я, чтобы мы извлекли сегодня из этой истории, из этой притчи. Долготерпение Божье не безгранично. Хозяин отмерил ровно год, определенный срок. И время пошло. И через год он придет, и виноградарь вынужден будет исполнить приказ и повеление. Потому что он ему скажет: ты сам отпросил это, отсрочил это время еще на один год. Вот прошел год, сруби. сруби. Я не знаю, сколько уже Божье долготерпение длится в жизни каждого из нас. Я удивляюсь Божьему долготерпению в моей жизни. Ровно год назад я мог бы погибнуть, но я сегодня здесь. Это Божья милость. Еще один год Бог дал мне. Ровно один год прошел. Я помню, как я проповедовал на прошлый праздник жатвы, когда я ехал уже обратно. У меня уже пошли вот в голове эти движения. И я вот зеркалами столкнулся со встречной машиной. Я уже не так мог контролировать вот эти процессы движения. Я понимаю, что Бог дал еще один год жизни, и я благодарю Его за это. И каждый раз я спрашиваю: Господь, для чего Ты меня оставил? Или я не был готов, или я не все еще сделал в этой жизни. Почему Господь вас оставил, братья и сестры? Задайте этот вопрос себе перед Господом. Пусть Дух Святой побеседует с вами сегодня, почему вы живы до сих пор. Были ситуации, в которых вы не должны были жить. Вспомните, сколько милости Господь вам явил. И осознайте, что терпение Божие не безгранично. Есть возрождение. Мне нравится этот псалом. Я хотел бы вместе с вами его прочитать. Номер 6. Он песня возрождения. «О Божьих слов не пропускай, не закрывай от света глаз, и сердце не ожесточай. О, будь спасен, приди сейчас. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о мудрым будь, о будь спасен, приди сейчас. Не может мир нас наградить, в нем нет отрад. Он яд для нас, начни по-христиански жить. О, будь спасен, приди сейчас. Господь не хочет тех изгнать, кто с Ним вступил в общение раз. Он хочет в них свой труд начать. О, будь спасен, приди сейчас. Вполне возможно, что виноградарь пошел уже на последний круг вокруг этого дерева смоковницы, вокруг нас. Мы не знаем, сколько он продлится, где закончится вот этот цикл Божьей благодати, но она точно имеет ограничения. Здесь во времени, в пространстве. Она имеет ограничения в жизни каждого из нас. Поэтому будем сегодня молиться, братья и сестры, чтобы вот эти уроки Евангелия, уроки, которые сам Христос преподает нам с этих святых страниц, чтобы они были восприняты нами как должно, чтобы не отклонили Божью милость, чтобы не напрасно была проливаемая кровь Христа, Золгофского креста. Он любит каждого из нас. Ибо не хочет, не послал Бог Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был. Сегодня время благодати, сегодня время спасения. Поэтому примите сегодня Божью милость, чтобы этот год не окончился не так, как бы вы хотели. Господь да поможет и продлит свою милость, сколько мы будем жить. Сколько Господь будет продлевать милость, чтобы мы жили в общении с Ним, в контакте с Ним и жили, служа нашему Господу. Если кто-то хочет обратиться к Господу в молитве сейчас, вы можете сделать, можете выйти вперед. Сегодня день спасения, сегодня день благодати. И да поможет нам Господь. Аминь.